Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание вот на этот стих из послания к евреям, 5 глава, 7 стих. Давайте прочитаем его. «Он, то есть Иисус Христос, в одни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение». Эти слова говорят о каком-то эпизоде, о каком-то моменте из земной жизни Иисуса Христа, когда Он был здесь на земле. И на это указывают слова «в одни плоти Своей». Это значит, что это было время земной жизни Иисуса Христа, и в какой-то момент, какой-то эпизод был в Его жизни, когда напряжение, достигло какого-то пика, накала. На это указывают слова «с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления». Как вы думаете, о каком моменте из земной жизни Иисуса Христа мог в этот момент вспоминать автор послания к евреям, на ваш взгляд? И на мой взгляд очевидно, что речь идет о молитве Христа в Гефсиманском саду. Автор переносит нас именно в Гефсиманский сад, в то, что там происходило, то, что там было и о чем молился Иисус Христос. Посмотрите на слова молитвы и моления. Слово «молитва» означает просьба, прошение, дать просимое, а слово «моление» означает страстный призыв, умолять. Просить об этом очень сильно, страстно, умолять. И вот эти слова молитвы и моления вместе с сильным воплем и слезами, на мой взгляд, показывают одну из волнующих картин в земной жизни Иисуса Христа, когда действительно то, о чем Он просил, говорило о том, что внутри происходила вот эта борьба, вот этот накал. И Гефсимания, в Гефсиманском саду, слово вообще Гефсимания означает точило или пресс. В Гефсиманском саду росли маслины, их клали под определенный пресс и под давлением перемалывали и делали драгоценное масло. И не случайно молитву Христа мы находим в Гефсиманском саду. И сегодня хотелось бы точно так же, как из маслин делали драгоценное масло, извлечь драгоценные уроки из молитвы Христа в Гефсиманском саду. Давайте перенесемся туда и посмотрим на его молитву, о чем он молился, о чем он просил. Можно показать следующий слайд, следующие стихи. Это Евангелие от Луки, 22 глава, 42-43 стих. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укрепил его». На мой взгляд, это одна из самых трудных и самых благословенных молитв, которые мы встречаем на страницах Писания. Это была очень трудная молитва. В том, чтобы во всем полностью довериться и смириться перед волей Небесного Отца. И, наверное, когда мы слышим эти молитвы Христа в Гефсиманском саду, наверное, невольно мы задаем себе вопрос, а получил ли Иисус ответ на свои молитвы? То, о чем Он просил, получил ли Он ответ? И если мы будем думать только о его просьбе пронести чашу мимо него, то мы должны сказать, что нет, не получил. Потому что на эту часть молитвы Иисус ответ не получил. Бог сказал нет. Потому что он не мог пронести чашу мимо Иисуса Христа и при этом даровать спасение грешникам. И из четырех Евангелий мы знаем, что Иисус умер на кресте. А это значит, что чаша Божьего гнева не прошла мимо Него, а Он действительно ее выпил. Поэтому на эту часть молитвы Иисус получил ответ «нет». Но если мы будем рассуждать о духе самой молитвы, о мыслях Христа, о желании Его сердца, то мы однозначно поймем, что Он получил ответ на свою молитву. И автор послания к евреям подтверждает эту истину, потому что говорит о том, что Иисус произнес молитвы и моления с сильным воплем, со слезами, и был услышан за свое благоговение. Давайте подумаем вместе о том, как же Бог Отец ответил на молитву Христа в Гефсиманском саду. Каким образом пришел ответ? И первое, что мы можем сказать, что Бог Отец ответил на молитву Христа, подготовив его к распятию. Именно там, в Гефсиманском саду, Иисус был готов принять вот эту чашу страдания. И следующий стих Лука упоминает о том, что после какого-то первого периода его молитвенного часа Бог посылает ангела с небес для того, чтобы укрепить Иисуса Христа. Мы не знаем, каким образом ангел его укреплял, вот характер этого укрепления. Но для нас очевидно, что напряжение было настолько велико, что Христос мог умереть в Гефсиманском саду. Он мог не дойти до распятия, не дойти до Голгофы. И именно Лука, он дальше, когда будет рассказывать об этом борении, он скажет, что капли пота сделались как кровь. И очевидно, что если бы в тот момент не пришел ангел, не поддержал его тело и то, что с ним происходило, он мог умереть, потому что он говорил, что на меня напала тоска смертельная. Ему было страшно, ужас объял Иисуса Христа. И поэтому мы видим о том, что Отец не избавил его от самой чаши, но Он через ангела укрепил его, Он подготовил Христа к этому часу распятия. В этом был ответ Бога Отца на молитву Христа. И я бы привел такую параллель, может быть, что то, как поступил Бог Отец с сыном в Гефсиманском саду, похоже, Бог поступил, ну, в истории описывается история о трех молодых юношах, которых звали Сидрах, Месах и Авдинаго. Они оказались в ситуации, когда нужно было поклониться истукану, они отказались это делать, и царь бросил их в огненную печь. И там, в этой огненной печи, произошло что-то, ну, удивительное, что-то неожиданное. Я прочту несколько стихов из книги Даниила, где описывается об этом. Книга Даниила, 3 глава, 23 стих. «Сии три мужа, Сидрах, Месах и Авдинаго, упали в раскаленную огнем печь, связанную. Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истинно так, царь. На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему». И дальше описано, как они вышли из среды этого огня. И мы знаем, мы читаем о том, кто же был этот четвертый некто, подобен Сыну Божьему, и мы понимаем, что это был сам Иисус Христос, Сын Божий до своего воплощения. Посмотрите, Бог не избавил их от самой огненной печи, но в критический момент их жизни Он вошел с ними в эту огненную печь, чтобы там поддержать их и вывести их из этой огненной печи. И, наверное, когда мы думаем о своих каких-то трудностях, испытаниях, нам кажется, чтобы Бог вот сделал именно так в нашей жизни. Подумайте, ну, Какие испытания, через какие испытания проходите сегодня вы? Может быть, они связаны с вашим здоровьем, может быть, с вашей семьей, с вашими детьми, может быть, трудности на работе. Но однозначно то, что давит на вас, то, из-за чего вы сейчас переживаете больше всего, то, о чем вы думаете, это и есть для вас ваши огненные испытания. И, возможно, у кого-то они в 7 раз сильнее, чем у других, которые находятся здесь. И вы точно так же хотите того же, чтобы пришел Бог и избавил вас от этого, не правда ли? И я верю, что Бог приходит на помощь верующему человеку, но помощь его может прийти совершенно по-разному, разным способом. Посмотрите, прочитаю еще несколько стихов, что ответили эти три юноши царю перед тем, как они попали в огненную печь. Они сказали такие слова: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, золотому истукану, которому ты поставил, не поклонимся». Посмотрите, вот в чем суть их ответа. Они говорят о том, что мы знаем, что наш Бог всемогущий, и что если Он захочет, Он сейчас может избавить нас от самой этой огненной печи. Хотя мы понимаем, что наша ситуация безнадежная. Но Бог настолько сильный, всемогущ, что для Него не является труда избавить от печи. Но потом они добавляют: но если даже не будет того, мы все равно останемся верными нашему Богу. И мы знаем, у нас есть очень много примеров из Библии, из жизни, когда действительно Бог по своей милости избавлял верующих от самих испытаний. Когда эти испытания еще не разгорелись, и приходила уже помощь, приходило уже избавление. Например, когда мы читаем библейскую историю о Содоме, когда сам Содом, сам город был как огненная печь. Лот и его семья были избавлены по милости Бога. Написано, что пришли ангелы и вывели их из этого Содома. И много есть примеров из жизни верующих, которые могли бы поделиться своим опытом жизни, когда было что-то такое, вы молились, и спасение, избавление приходило быстро от Бога. Но мы понимаем, что Бог может избрать и другой путь помощи, тот, который Он избрал в данной ситуации в отношении этих трех молодых людей. Какой? Он не избавил их от самой печи, но Он был вместе с ними, посреди их испытаний, и поддержал их там. И именно такой способ помощи мы видим, избрал Бог Отец для своего сына в Гефсиманском саду. Когда сын молился: если возможно, пронеси чашу мимо меня, чтобы Бог Отец избавил от самих страданий. Но отец не мог этого сделать, иначе спасение грешников было бы невозможно, и поэтому Бог Отец избирает другой путь помощи сыну своему. Какой? Укрепить его. Он посылает ангела, который его укрепляет и который подготавливает его к этому часу, что когда этот час придет, Сын Божий с ним справится. Именно так Бог Отец ответил на молитву Христа. И приводя такой параллель с этими юношами, я бы тоже мог бы сказать, что вы знаете, посмотрите, какое у них было правильное понимание характера Бога. Когда они говорили о том, что мы знаем, что наш Бог силен, но если даже не будет того, по сути, они говорили, что мы готовы смириться с любым ответом, который придет. Они хоть и не произносили этих слов: «Да будет воля твоя», Но эти слова были в их мыслях, в их сердце, когда они говорили: «Но если даже не будет того». По сути, они говорили: «Мы знаем, что Бог примет наиболее лучшее решение, которое будет для нас и которое прославит Его, и поэтому мы в смирении примем любой ответ». Подумайте, это очень важно, это показывает сильную веру, это показывает смирение и упование людей на Бога во всем. Потому что я читал комментарии некоторых проповедников на вот эту историю про трех молодых людей, которые говорили: так нельзя говорить, как говорили эти три молодых юноши. Это сеет сомнения. Надо говорить: Бог избавит, Бог исцелит, и точка. Но подумайте, если бы эти молодые юноши так думали, что было бы в тот момент, если бы их бросили в эту печь, и они бы туда входили с ужасом? Почему Бог подвел их? И многие сегодня требуют от Бога только избавления. И подумайте, если избавление не приходит, многие терпят настоящее кораблекрушение в вере, потому что они не понимают, что Бог может дать помощь совершенно другим путем. Он может избавить от огненных испытаний, а может быть вместе с нами посреди этих огненных испытаний, дать силу, укрепить, чтобы пройти через них. И поэтому очень часто Бог избирает другой путь. Он не меняет наши обстоятельства, а Он меняет нас в этих обстоятельствах. Он поддерживает нас в этих обстоятельствах, Он меняет наш характер, чтобы мы вышли с еще большей верой. Вот как часто поступает Бог, и именно это Бог сделал в Гефсиманском саду. Брат вот Коля Хила, он проповедует второе послание Тимофею. И интересно, если вот посмотреть это небольшое послание, которое Павел написал Тимофею, то из этого послания можно даже увидеть, какие проблемы были в жизни у молодого пастыря Тимофея. Ну, во всяком случае, видно, что он переносил страдания за проповедь Евангелия от внешних людей. Мы можем узнать о том, что у него были определенные трудности с некоторыми членами церкви из-за своей молодости. Он был бедным человеком, он был болен физически, и очевидно, что характер у него был робкий и застенчивый, и поэтому ему гораздо тяжелее было переносить все эти трудности. И читая все это послание, вы знаете, я нигде не нашел ни одного места, где Павел бы говорил Тимофею: «Тимофей, молись с верой, не сомневайся. Проси крепкого здоровья, проси финансового благополучия, проси, чтобы Бог избавил тебя от страданий и убрал из церкви тех людей, которые причиняют тебе боль и страдания». Нигде вы такого не найдете. Я лишь слышу слова ободрения. Переноси страдания, как добрый воин. Имея пропитание и одежду, будь, Тимофей, доволен и этим. Покажи пример в вере, пусть никто не пренебрегает юностью твоей. Употребляй немного вина для твоего желудка. Но самое главное, что я там вижу, это то, что Павел направляет взор Тимофея на Бога и говорит: укрепляйся благодатью Иисуса Христа. По сути, Павел говорит Тимофею: Тимофей, проси у Бога силы, молись, обращайся к Богу. Его благодать даст тебе силы. Если Бог и не избавит тебя от чего-то, Он тебе поможет. Поверь, Он укрепит тебя. И апостол Павел давал такое наставление, потому что не раз в своей жизни он оказывался в такой ситуации, когда он тоже просил Бога об избавлении, но получил совершенно другой ответ. Например, вспомните известную историю, не так давно мы с вами изучали во втором послании к Коринфянам, когда Павел говорит о том, что дано было ему жало в плоть. Мы сегодня не знаем точно характер этих страданий. но оно приносило ему очень сильное страдание. И Павел говорит: три раза я просил Бога удалить это жало. Три раза его молитва была настойчивой. Он, как Иисус Христос, приносил Богу не просто молитву, а моление. Очевидно, что он умолял избавить от этого жала. И какой ответ он получил на свою молитву? Бог сказал, что: Павел, я дам тебе достаточно благодати, достаточно силы, чтобы справляться каждый день с теми испытаниями, которые есть в твоей жизни. И это говорит о том, что, посмотрите, помощь может прийти совершенно по-разному. Подумайте о себе. Что будет с вами, если вы получите не ваш ответ на вашу молитву? Если вы будете просить Бога только об избавлении, ответ придет совсем по-другому. И апостол Павел, когда написал послание к римлянам, он тоже написал там очень важные слова. Он перечисляет 7 испытаний, которые могут выпасть на долю верующего человека. И Павел говорит, он утверждает, что если Бог их не уберет с вашего пути, то, поверьте, Он даст сил, чтобы все перенести. Потому что, перечисляя эти 7 испытаний, он дальше говорит: «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». И опять же он подчеркивает эту мысль о том, что Божий ответ может прийти по-разному. Бог может избавить от, а может укрепить и дать силы, как это было с Иисусом Христом. И вы знаете, даже если вспоминать другое послание Павла, где разными метафорами он говорит о том же, например, послание филиппийцев, он призывает верующих изливать свое сердце перед Богом. Павел говорит о том, что молитесь, открывайте свои желания перед Богом. Вот что там происходит? Тревога, паника, беспокойство. Принесите все это Богу. И дальше он говорит о том, что и Бог в ответ на вашу молитву, Он что-то сделает. И он говорит так: и Божий мир соблюдет ваши сердца и помышления. Посмотрите, Павел не обещает, что обязательно, как только вы открыли свои желания перед Богом, Он решит сразу же все ваши беды и проблемы. Нет. Может ответ прийти так, а может прийти по-другому. Бог может дать вам свой мир, Он может дать вам внутреннее спокойствие и силу переносить эти страдания. И когда мы смотрим на то, как Иисус Христос себя вел на суде, как Он себя вел по дороге к Голгофе и в момент распятия, мы можем сказать, что да, Он получил помощь от Бога Отца. Он был готов, у него была внутренняя сила перенести все это. И если говорить о Божьем мире, когда-то я помню, давно в проповеди приводил такой пример из своей жизни. Я когда-то работал в телеателье, и у меня была, такая одна заявка, ремонт телевизора в частном секторе, где-то на Брестской, на Рижской. И вы знаете, я подошел к дому, калитка была закрыта на защелку, вроде как бы никаких признаков, что там люди есть, нету. Я еще раз сверил адрес, тот же, я открыл защелку, пошел к дому, и когда уже подошел к самому крыльцу, из-за угла дома выбежала собака, овчарка взрослая. Я посмотрел, она была не привязана, мы какое-то время так посмотрели друг на друга, я оценил ситуацию и рванул к спасительной калитке. Но не успел. Она схватила меня за ногу. Хорошо, что у меня в руках был такой чемоданчик с инструментами. Мне пришлось отбиваться. Она порвала мне брюки. И в какой-то доли секунды я успел выскочить за калитку, закрыть ее и закрыть защелку. И вот в тот момент, когда я закрыл защелку, понимаете, с той стороны собака, она лаяла, она бросалась на калитку. А у меня было такое спокойствие, такой мир. Я еще раз посмотрел на эту защелку, что она надежно закрыта, и я просто успокоился. И Божий мир действует подобным образом, потому что слово «и мир Божий соблюдет», слово «соблюдет» означает поставить стражу или стену. Бог будет как тот, кто будет охранять ваш внутренний мир от этих забот, от беспокойства. Он не даст панике, тревоге и заботам просто раздавить вас. Он будет сохранять. И мы понимаем, иногда мы не можем объяснить этот внутренний мир, потому что Божий мир – это способность от Бога преодолевать трудности без паники и без тревоги. И иногда мы не можем его объяснить, но мы знаем, что вот он воцаряется, он приходит. И он приходит как в ответ на нашу молитву, когда Бог может оставить прежние обстоятельства, но он дает помощь в этих обстоятельствах. Он меняет наш характер, он укрепляет нас, как это было в Гефсиманском саду. Это первое, как Иисус получил ответ и каким образом на свою молитву. Во-вторых, Бог Отец ответил на просьбу Христа прославить Бога Отца. Евангелист Иоанн говорит о том, что когда Иисус еще только приближался к Гефсиманскому саду, он совершил очень похожую молитву, которую он совершал в Гефсиманском саду. Смотрите, как он молился. Об этом говорит евангелист Иоанн. «Душа моя теперь сильно взволнована. Что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Посмотрите, несмотря на внутреннюю борьбу Христа, в центре его просьбы было прославление Бога Отца. И опять же, когда мы читаем евангельскую историю о том, как Христос реагировал на своих врагов, на насмешки, на страдания, мы можем сказать, как он говорил, как он вел, как он был покорен во всем Отцу, мы можем сказать, что это прославило навечно Бога Отца. И в этом отношении он также получил ответ на свою молитву. Своими словами, своей покорностью, то, как он себя вел, он прославил Бога Отца. В-третьих, каким образом Иисус получил ответ на свою молитву, это то, что Бог Отец действительно исполнил свою волю. Посмотрите, Божья воля была в центре жизни Иисуса Христа. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Если мы полностью прочитаем евангельские истории о молитве Христа в Гефсиманском саду, то ли в Евангелии от Марка, то ли в Евангелии от Матфея, то ли в Евангелии от Луки, то мы увидим, что вот эти слова находятся в центре молитвы Христа. «Не моя воля, но твоя да будет». И он получил ответ на эту молитву. Почему? Потому что Отец подготовил Христа к этому часу, Христос выдержал все муки распятия, и этим исполнилась воля Небесного Отца. План искупления был исполнен, и Христос добровольно в смирении, он принял этот план. Хотя он говорил: «Отец, если у тебя есть план Б, если есть другая возможность спасти людей, избавь меня от крестных мук». Но потом он добавил: «Впрочем, если нету такого плана, если нету другого пути, я принимаю этот план, я принимаю твою волю». И в этом он получил ответ, да. Бог Отец через крестные муки и смерть исполнил свою волю. И через эту молитву Христа мы также извлекаем для себя очень важные уроки, драгоценные уроки. Ну, во-первых, молитва Христа учит нас о том, что в центре наших молитв должна быть желание исполнить Божью волю. На самом деле, истинная, правильная молитва, она ищет не исполнение воли молящегося, а она ищет исполнение Божьей воли. Это мы видим в центре молитвы Христа. Во-вторых, молитва Христа учит нас о том, что не всегда наши желания могут совпадать с Божьим планом, с Божьей волей. И в этот момент нам нужно иметь достаточно смирения в сердце, чтобы смириться перед Божьим провидением, перед Божьим планом, перед Божьим замыслом. Это очень важно. Мы читаем историю о том, как Лазарь был болен. И, конечно же, Лазарь хотел выздороветь, но у Бога был совершенно другой план относительно Лазаря. И точно так часто бывает и в нашей жизни. И поэтому, наверное, в трудных обстоятельствах жизни молитва Христа нас учит еще одному очень важному. Чего мы желаем в этот момент? Быстрее избавиться от боли, от страданий или о том, чтобы и в этих обстоятельствах был прославлен Бог. И для нас очень важно в этот момент переключить внимание с себя на Бога, потому что даже допуская какие-то обстоятельства, в этих обстоятельствах Бог может быть прославлен. И поэтому для нас это тоже важный урок. В этих обстоятельствах, несмотря на то, что борение было очень сильное, но все-таки больше всего Христос желал, чтобы Бог был прославлен, и даже в этих обстоятельствах. И в-третьих, мы можем знать о том, что Бог обязательно ответит на наши молитвы наилучшим для нас способом. И нам не нужно забывать слова Иоанна, который говорил: «Вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Поэтому я думаю так, что когда мы молимся, Бог слышит нашу молитву, Он корректирует ее и отвечает на нее в соответствии с своим замыслом. А его замысел самый лучший. И если мы правильно извлекаем уроки из молитвы Христа, то, например, давайте подумаем, ну как правильно молиться об исцелении? И я недавно, кстати, смотрел один семинар, в конце там у группы пастырей брали интервью и дошли до темы исцеления. И одному пастырю в интервью стали задавать вопрос: «Скажите, вы часто молитесь об исцелении людей?» Он сказал, что да, потому что большинство просьб людей об исцелении. Я часто молюсь об исцелении. А вы молитесь настойчиво? Да, я молюсь настойчиво. И в конце он добавил такие слова: «Но я всегда повторяю, да будет воля твоя». Поэтому подумайте, как правильно молиться об исцелении. Ну, во-первых, нужно молиться с верой в то, что Бог всемогущ. Он может все. Для Него нет ничего невозможного. И тем не менее, нужно понимать, что помощь может прийти не в исцелении, а в Божьем мире и в силе от Господа с терпением и стойкостью справляться с этой болезнью. И в это время верующий человек должен переключить свои мысли с себя на Бога и просить Бога о том, чтобы и в этих обстоятельствах Бог был прославлен. Вот это будет зрелая и правильная молитва. И в-четвертых, чему учит нас молитва Христа. Когда мы с вами смиряемся перед Божьей волей, когда мы подчиняемся Его провидению, мы обретаем покой и утешение в сердце, как это обрел Иисус Христос. Если мы не смиряемся перед Божьим планом, то если мы противимся, то ко всем своим страданиям мы еще добавляем грех бунта против Божьей воли, против Божьего плана. И этим самым страдания только усиливаются и могут привести человека к еще большей депрессии. Но как только человек смиряется перед Божьим планом, перед Божьим провидением, он обретает утешение, он получает силу, и он прославляет Бога, потому что, скорее всего, в этих обстоятельствах жизни он, подобно трем молодым юношам, будет оставаться верным Богу во всем. И этим он прославит Небесного Отца. И, на мой взгляд, Вот эта молитва Христа, она очень практична и для каждой семейной пары. Что главное в браке, если спросить вот какую-то семейную пару, что главное в браке? Ну, наверное, большинство ответит, что любовь. Ну, если нет любви, то и брак будет, ну, несчастный. Любовь самое главное. А что такое любовь? И на этот вопрос люди могут по-разному ответить. И современный взгляд на любовь в центре – это чувство. Именно так люди рассматривают, что такое любовь. Потому что часто люди говорят, ну, вот между нами проскочила искра. Вот я чувствую, что я ее люблю. Потом проходит время, и этот же человек говорит, я ее уже не люблю. А что случилось? Ну, просто нету чувств. И поэтому в мире любовь, она приходит, и она уходит. Библейский взгляд на любовь, он совсем другой. Это прежде всего распятие своего собственного «я». И Библия говорит о том, что любовь не ищет своего. Вот библейский взгляд на любовь. И какая самая большая проблема в браке? Больше всего человек любит себя. И очень часто он говорит и убеждает себя в том, что если он в браке будет на троне жизни, если о нем будут заботиться, если его будут любить в первую очередь, то только тогда он будет счастье. И поэтому подумайте, как быстро мы раздражаемся, приходим в гнев, обижаемся, не прощаем, если что-то происходит не по-моему. И поэтому, если в браке люди живут под девизом «Да будет воля моя», в таком браке всегда будет вражда и распри. И в браке нам нужно спасение от самого себя, от нашего эгоизма и нашего самолюбия, чтобы кто-то пришел и разрушил силу греха в нашей жизни. И мы знаем, что это может сделать только Иисус Христос, который может научить нас любить по-настоящему. И там, в браке, где в семье начинают молиться, «Господи, ничего я хочу, но чего ты? Да не моя пусть воля будет, но твоя». Оттуда уходит вражда, оттуда уходит распри. Почему? Потому что в этот брак, в эту семью приходит Иисус Христос со своей благодатью, со своей помощью. Подумайте, это очень трудная и очень благословенная молитва. Аминь. Давайте помолимся.